Дорогие братья и сестры, приветствую еще раз вас всех. И хотел бы, чтобы мы посвятили вот определенное время сегодня посмотреть на 6 глав книги Даниила. Первые 6 глав. И я обозначил тему «Верность Божьим принципам или плыть против течения». И надеюсь, что формулировка правильная, но возможно, что кто-то с другой темой выйдет после того, как мы пройдем через некоторые события и просмотрим жизнь некоторых людей. Прежде всего, и на картинке видно, что молодой человек плывет против течения. Кто-нибудь плавал против течения когда-нибудь? Против течения. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12. Артем, если можешь, пересядь сюда. Или тебе видно, да? Потому что я тебя тогда не вижу. Если тебе так комфортно, ничего страшного. Вот, или сян, да. Кто плыл против течения? Легко или просто?
Тяжело.
Или тяжело?
Страшно.
Что? Страшно? Тяжело?
Зависит от течения.
Зависит от течения.
Все очень больно по всей жизни потом. Если человек один раз пойдет против течения, потом уже начинает плавать.
А, вы это сразу уже образно, да? Не в прямом смысле. Спасибо, Татьяна, да. Да, и это тоже верно, да.
Что? Как будто бы на одном месте.
На одном месте, да. Да, ощущение. Или назад как будто оттягивает. Устаешь, да. Александр сказал, что зависит от того, какое течение. Вот, если это на Десне, а если на Днепре, да, то или на Енисее, то там, наверное, может быть и опасно настолько, что и не выплывешь. Знаете же, рыбы, они плывут часто против течения, и это говорит о том, что они живые. Та, которая рыба не поплыла против течения, значит, всплывает, как говорится, вверх брюхом. Вот. Действительно, плыть против течения тяжело, но это говорит о том, что мы живые, мы настоящие, и это возможно. Что интересно, это возможно. Кто-то, если скажет, что нет, это возможно на самом деле. 6 примеров, о которых мы сейчас проговорим, где было нелегко, но все-таки преодолели. И я думаю, что первый текст, который я хотел бы прочесть, конечно же, первая глава. Пишется следующее. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов дома Божия, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего. И внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому, и назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царем. Да, я текст у кого перед глазами в своей книге или в электронной книге, вы, соответственно, открываете там, а так есть на экране. Итак, первое, что мы видим, определенный вызов молодым людям. Это царь, монарх. Он как творец, как законодатель в своем царстве Вавилонском, он назначает питание. Он назначает питание, он назначает всю программу и требует, чтобы это было выполнялось в точности. И здесь мы считаем это, как, быть может, как вызов молодым людям, как определенное испытание, как, быть может, даже как определенное искушение. И с другой стороны, мы находим ответ. Вот случилось это в жизни этих людей, в жизни Даниила, его друзей, а мы знаем, их звали я специально по-еврейски, их имена, потому что их переименовали, и мы часто знаем их переименованные халдейские имена Сидрах, Месах и Авденаго, но на самом деле их звали Анания, Мисаил и Азария. И таким образом они столкнулись с этим вызовом. Все четверо, и Даниил, и эти трое друзей. У них были определенные принципы, и мы с этого начали в самом начале, что есть Божьи принципы. Они внутри, они знают об этих принципах. Что им делать? Библия говорит о том, что ответ был, что мы не будем с этого стола, соответственно, ничего есть. Мы не будем по определенным причинам. Вы знаете, причины были, ну, скорее всего, что вы не раз уже слышали об этом. Причины были, что, возможно, там была свинина, возможно, было это идоложертвенное, и, возможно, это там было еще вино, которое было не разбавленное, тогда, когда евреи, как правило, разбавляли. И они отказались от этого стола. И Божье действие, соответственно, ответ Даниила, прежде всего, отказаться, и они договорились с начальником евнухов. Это вот то, что произошло, и то, каким образом, можно сказать, нашли компромиссный вариант они. Но прошу заметить, это сделали они до того, как Бог начал действовать. Этот шаг веры был до того, как Богу пришлось что-то предпринять. Богу нужно было тоже со своей стороны ответить. И он ответил, в чем заключалось Божье действие. Первое – это расположение начальника евнухов. Затем успех юношей в обучении, способность Даниила толковать сны. Три вещи, которые были именно от Бога. И мы это так читаем. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И далее мы читаем в этой первой главе, 17 стихе, «И даровал Бог четырем этим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости». А Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. Итак, еще раз, вызов в жизни этих людей есть. Им навязаны определенные принципы. Им навязываются определенные правила, которые идут вразрез тому, что они сами имеют. Чего сами они держатся? Они отвечают, мы это не будем делать. Они пытаются договориться, они договорились, и Бог, Библия говорит, Бог дает расположение. И более того, не только расположение, но и все эти 3,5 года в этом Вавилонском институте Бог дает благословение этим людям, этим молодым ребятам. А им всего-навсего было по 16, по 17, когда они туда попали. Им было по 16, по 17. Они начали этот Вавилонский институт, они не знали языка, они не знали наук различных. За эти 3,5 года они это все узнали. С пищей у них было все в порядке, они договорились. И после Божьего действия, после верности этих людей, есть то определенный итог. Итог – высший балл на царском экзамене и должность царских чиновников. И в 19 стихе, в этой первой главе пишется, «И царь говорил с ними, и всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И стали они служить перед царем, во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его». Вы можете себе представить, молодые люди, им сейчас 19-20, они выпускники этого Вавилонского института. Они лучше на порядок. Да, я думаю, что здесь гипербола все-таки в 10 раз, это вообще, те тоже учили, те тоже проходили. Волхвы, тайноведцы, кто вот здесь вот был при царе, да? Они тоже многое знают. Но Библия говорит, что на порядок эти молодые люди были лучше во всех рассуждениях, в мудрости, которая у них была. О чем? Не спрашивал их царь. И тогда царь просто поднимает их и отдает им определенные возможность, они становятся чиновниками при этом большом великом государстве того времени. Это тот итог, который мы имеем. Итак, мы продолжаем дальше. Продолжаем дальше. Вторая глава. Вторая глава тоже встречается с определенным вызовом. Вызов какой? Приказ казнить вавилонских мудрецов, в том числе и Даниила, и его друзей. Ситуацию вы знаете, я лишь вкратце напомню. Царю снится сон, он не знает, о чем сон и зачем сон. И он пришел и им всем рассказал, своим друзьям, вернее не друзьям, а своим, всей своей элите. Вот, и спрашивает: вы скажите значение сна? Ну, они были достаточно хитрые, они ему говорят: так ты нам сон расскажи, мы тебе значение и расскажем. Ах, вы такие! Если вы сон мне не расскажете, которого я вот не могу, вот просто забыл я его, но меня тревожит. Если вы мне сон и значение его не расскажете, и то, и другое, то не снести вам головы. Они все пошли, очень грустные. Более того, грустно не потому, что они не могут выполнить задание, за которое они деньги получают, да, при царе находясь, а грустный, потому что царь сказал: знаете что, вот, я вас не просто так держу, а если не будет вот того, что я попросил, вы будете все казнены. И это вызов, это определенный вызов, это определенное переживание в жизни всех, и в том числе и Даниила, и его друзья, они были в этом числе, они находились. Не сразу, здесь не рядом, они где-то были, но все равно это их касалось. Что мы находим, каков был ответ? Ответ Даниила и его друзей, Анании, Мисаила и Азарии, пишется следующее. Первое, они говорят об отсрочке приговора. Они говорят, убеждают царя: царь, дай время. Как очень мудро, да? Иногда вот что-то вот есть в жизни, хочется прямо здесь и сейчас. Нет. Время, выждем. Время. А для чего это время нужно? Для того, чтобы была молитва и было время получить ответ от Бога. Потому что ситуация нереально тупиковая, патовая. Итак, Даниил и его друзья просят об отсрочке приговора. И в конечном итоге, чтобы через молиться и узнать значение сна. И Даниил вошел и спросил, упросил царя дать ему время. И он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. Что остается этим людям? Что молодым этим четверым оставалось делать? У них была мудрость, у них было образование. Они могли этим отчасти кичиться, все оставили. Они попросили царя: царь, дай время. И тут же упали на колени, подняли руки, посмотрели лицом к Иерусалиму, к храму. Я не знаю, какие были формы молитвы, но Библия говорит о том, что они просили милости у Бога. И отсюда Божьи действия. Божье действие, сон и видение с разгадкой сна. Даниил говорит: «Славлю и величаю тебя, Божий, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы тебя молили, ибо ты открыл нам дело царя». Бог открывает Даниилу, и первое, открывает, что за сон был от Адая. Второе, открывает значение его. И после такого вот Божьего действия есть определенный итог. Итог: царь прославил Бога. Очень интересно. Царь славит Бога. Царь языческого государства, идолопоклонник, он славит Бога настоящего, а Даниила и друзей повышает должности. И пишется здесь: «И сказал царь Даниилу, истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну? Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков. И поставил его над всей областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя». Вот тут вот что, как можно выразиться, хоть до полцарства. Вот настолько это было переживание у царя серьезным, настолько это теребило его жизни, что он не мог спать. Он хотел знать значение сна. Он хотел знать, что это такое. И когда все это было открыто и понятно, и когда Бог явил свое чудо в этой ситуации, царь хоть до полцарства. Даниил, ты во всем. Даниил говорит: знаешь, царь, не только я, но молился-то на коленях-то не только я, но еще эти трое. Они были со мной. Мы вымолили у Бога. Это не было только мое. Они вместе со мной стояли. Поэтому если уж ты расщедрился так, что ты хочешь благословить нас всех тут золотом и лимузинами, то и на моих друзей тоже продли свою благодать. И Библия пишет, что и им тоже дал посты, всем этим троим. Третья глава тоже очень интересная, и она нам говорит о следующем вызове, который был в жизни этих молодых людей. Приказ под угрозой смерти поклониться золотому идолу. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиной 60 локтей и шириной в 6 локтей, поставил его на поле Деири в области Вавилонской. В то время такой был указ: как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии, всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем. Вот такой указ. Этот царь очень не к своей персоне очень требовательный, так выразится. Он делает истукана. Это была определенная традиция, тогда делали многие. Но опять-таки чувствуете, что есть вот вопреки этого царского указа, или точнее то, что идет в противоречие этому указу, есть у молодых четверых наших друзей есть определенные принципы. Они признают только одного Бога, Бога-творца. Они признают Бога того, к которому обращаются. Они не молятся какому-то изображению. Они молятся настоящему Богу, который действует в их жизни. И они это испытали уже вчера. И каков же ответ? Каков же ответ? Угроза есть, приказ есть. Ответ Анании, Мисаила и Азарии, этих троих, где был Даниил, не будем сейчас об этом говорить. Возможно, был рядом, возможно, был где-то в другом месте. Они были, все четверо были вассалами этого царя, они могли управлять другими территориями этого государства большого, которое находилось тогда там, в нынешнем Ираке. И тем не менее, ответ этих троих людей – отказ поклониться идолу и готовность погибнуть. Вы понимаете, вот что-то происходит в их жизни, да? Что-то определенное внутри. Вот этот вот шаг веры, вот это против течения, все должны, но не мы. Все могут, но нам не позволено. Всем приказано, но мы не можем поступить со своими принципами. Шаг веры. И ответ – не поклоняться, они стоят. Все упали, а они стоят. И более того, стоять одно. А то, что говорят они, 17 стих 3 главы, «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Я не знаю, мог бы я так это сейчас сказать, если вот подобное нависло бы надо мной. Знаете, нелегкий выбор. Первое, они верят в то, что есть Бог, который может спасти. Я не знаю, можно себе представить вот эту вот печь, просто вот даже без глубокого исторического контекста, просто представьте себе, что это было за жарево, я не знаю. Можете представить, что когда их бросали туда, то те, кто бросал, они погибли. Они настолько близко подошли, настолько был этот жар расплавлен, что они погибли. Те, кто бросал, то каково же, соответственно, было тем, кто туда попал? И самое главное, они говорят, что мы поклоняться не будем твоим богам. И истукану мы не будем, даже если нам будет отстоить жизни. Знаете, когда Бог видит такой шаг веры со стороны человека, Бог делает просто невероятное, сверхъестественное, или как просто говорится, Он делает чудо. Он спасает из раскаленной печи. Он спасает в раскаленной печи. Они уже туда попали. Он спасает их там. Он спасает их там внутри. И мы читаем, что Бог прославляется. Бог прославляется, и в итоге царь прославил Всевышнего и издал указ о почтении к Богу четырех юношей и повысил их должности. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы и всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски и дом его превращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденаго в стране Вавилонской. Есть вызов, есть ответ человека, ответ веры, шаг веры, пойти против течения. Есть Божье действие, которое однозначно есть итог и благословение. Четвертая глава, мы читаем, что у царя был сон. И это уже тот же Навуходоносор. У него был сон, и сон ему очень тяжело тоже пришелся в этот раз, и ему хотелось узнать значение его. И, соответственно, Даниил рассказывает и обличает. Это было определенное пророчество царю. В чем оно заключалось? Ему приснилось дерево, потом это дерево было срубленное, но корень все равно остался. И в конечном итоге было сказано, что участь со зверями будет вот ему. Такой вот образ, такой сон, что-то замысловато, но основные моменты были понятны. И Даниил рассказал, и Даниил передал это. И Даниила ответ был обличить царя. Обличить царя, потому что Серьезно, это было необходимое слово для него. То вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, обитание твое будет с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, росою небесную ты будешь орошаем, и 7 времен пройдут над тобой, доколе не познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его, кому хочет. А что повелено было оставить, главный корень дерева. Это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Поэтому, царь, да будет благоугоден тебе совет мой. И Даниил обличает его и говорит: искупи грехи твои правдою, и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Таково было слово, таково было пророчество. Царь отвергает его. Ну зачем ему это? И в конечном итоге мы видим Божье действие, сон и его толкование исполнилось. И болезнь царя определенно, в смысле, вы на предыдущем слайде вы видели, до каких опустился этот царь. Можно себе представить, что действительно он ел траву, это было просто реально так, он деградировал. И тотчас исполнилось это слово, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, орошалось его тело росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Говорит Библия, и это сделал Бог в ответе или в продолжении того, что он уже начал делать в жизни царя через Даниила. Итог: в своем указе царь прославляет Бога. Можете представить. «По окончании же дней этих я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Такой итог в этой истории. И здесь мы видим, как он действительно прославляет Бога. И остается у нас 5 и 6 глава. В 5 главе речь идет о другом царе, о Валтасаре. И ситуация какая, определенный вызов, это использование сосудов Иерусалимского храма в идолопоклоннической вечеринке. Действительно, здесь, как изобразил наш художник Суриков, что только там не было на этой вечеринке, да? Но самое основное, что было вопреки Божьим повелениям, это, быть может, не столько то, чем они там занимались непосредственно, но основной момент, то, что те сосуды, те принадлежности, которые были освящены, и они действовали в храме Иерусалимском, и они действовали или предназначены были для того, чтобы в служении Богу их использовать там, находясь в храме, эти все чаши, эти все фужеры, эти все бокалы, они просто-напросто использовали здесь, на этой вечеринке, для возлияния тех напитков и прочих моментов, которые были вот на этом пиршестве царя Валтасара. Когда Даниил это увидел, что остается? Ответ Даниила было обличить царя. Обличить царя. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес. Сосуды дома принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены, наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных, каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это Писание. Даниил обращается к нему. И Даниил говорит, что ты поступаешь неправильно. И Божье действие, вот в этой всей ситуации, мы видим Божье действие, на стене пишется, вот подобно как вот здесь, на стене пишется «Мене, мене, текелу, парсин». Что такое, они не понимают. Они все в шоке, они все, все это, вся эта элита, весь этот пиршество остановилось, они все вмиг протрезвели, на стене вдруг что-то начинает писаться. Вы можете себе представить вообще, вот просто так раз, сейчас-то можно себе представить, мы через видеопроектор можем вынести, но тем не менее, если это было просто, без каких-либо дополнительных электричества нет. Это невозможное. Божье действие было здесь, пишущая рука, Толкование надписи и ее исполнение. Царь убит, и царство переходит к медоперсам. Это таково было Божье действие. В конечном итоге мы читаем почести Даниилу. «Тогда по повелению Валтасара, 29 стих 5 главы, облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве». Можете представить, он обличает, царь не слушается, не останавливается в этом пире, не то что «прости, Боже, вот сосуды эти, мы сейчас их вымоем, обратно унесем, мы действительно сделали». Нет, этого не было. И Бог говорит через эти слова, через это откровение, через вот такое чудесное написание на стене о том, что царство твое разделено, и ты не устоишь. Валтасар, естественно, почитает, отдает почести Даниилу, но пророчество это исполняется, и он погибает. И последнее, то, что хотел бы нам всем оставить, это еще одна история. Даниилу уже много, ему уже за 70. Вот все это, то, что мы сейчас вам с вами говорили, было с 17, и сейчас ему примерно за 70. Он уже переживает четвертого царя, и имя его Дарий. И вызов, с которым сталкивается уже пожилой Даниил, это указ о временном обожествлении царя. Указ состоял из трех статей. Первая статья — в течение 30 следующих дней. Вторая статья — молиться ни Богу, ни человеку, а только царю. Никому не позволяется кому-либо обращаться молиться. В Библии написано, в нашем синодальном переводе, просить, но имеется в виду не просто просить. Я попрошу тебя, подбавь мне пенсию, да? Я попрошу тебя, выдели мне для моей семьи микроавтобус. Просить имеется в виду молиться, обращаться как к Богу. Ни к какому божеству, кроме одного, Дарию, в течение 30 дней. Вот так вот он захотел. Не знаю, почему он так захотел, так иногда бывает у наших. И третья ситуация, или третья часть указа. Если кто приступит, наказание — львиный ров. Вот есть львы, они очень голодные, они сидят там, друг друга еще не поели, но как только что-то туда попадает, быстро исчезает. И таков был указ. Соответственно, что делать Даниилу? Что делать Даниилу? Открытая верность Божьему закону. Его ответ — он продолжает молиться. Царь Дарий подписал указ и повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день, преклоняя колени, молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. На картине в правом верхнем углу вы видите, что там стоят, подсматривают. Видите, да? Все видят? Так, осторожно, кто еще не заснул. И действительно, вот это вот подсмотрели. Были те злопыхатели, которые хотели унизить Даниила, потому что видели, что он особенный. А как же не быть ему особенным, если он настолько доверяет Богу, что Бог благословляет его пережить уже четырех царей? И после этого Божье действие, хотел бы обратить, спасение в яме со львами. Еще раз хочу заметить то, что было, помните, изначально мы с вами уже проговорили. Спасение было не от, а там. Как и в печи. Бог не освободил их от печи, там заглушил, приехали пожарные, затушили, и им ничего не было. Но они попали туда, и там их Бог сохранил, этих троих. Здесь не то, что он не долетел донизу этого рва, не то, что там пришел какой-то царь-лев, который сказал там еще что-то. Я не буду фантазировать. Он попал туда. Даниил попал между львами. Он реально был между ними. И Бог его там спас и заградил. И заградил, соответственно, написано, что Бог заградил пасть львам, и своим чудесным образом ангел это соделал. Божье действие, спасение в яме со львами. И итог каков? Поутру царь встал на рассвете, поспешно пошел к рву львиному, и, подойдя к рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог, который ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи». Даниил, вернее, царь, он на самом деле он знал. Ну, просто так, если не веришь, что человек может быть спасен, если не веришь вот Богу того человека, вот насколько, вот чувствуете, еще одна история, я не буду здесь углубляться, насколько царь был уверен в Боге Даниила, что он пришел и так сказал. Он спрашивает, ну, если бы я точно знал, что там никого нет, чего мне спрашивать, понимаете как? Ну, это абсурдно, так ведь? Если я знаю, что, ну, как так, туда кость одна попадет, она не долетит, все, уже быстро разберут первые самцы, вот, а уже там девчатам что останется. Вот, ну, так оно случается в прайде, все мы это знаем. А он все равно спрашивает. У него есть сомнения, но, с другой стороны, он верит, что здесь что-то особенное должно было произойти. И оно произошло. Бог дал чудо, и спасен он был. Итог какой? Злоумышленники казнены, и Библия нам говорит о том, что, опять-таки, может быть, это немножко такое поэтическое, пафосное выражение с гиперболой, что они всеми своими семьями их бросили туда, и они еще не достигнув дна, были распределены голодными львами. Можете представить, да? Вот. Не надо представлять, это 18+, и тем не менее, очень-очень серьезно они были казнены, так что они погибли все злопыхатели. В своем указе Бог прославил, точнее, царь прославил Бога. Злоумышленники казнены, и Бог прославляется. После того царь Дарий написал всем народам, племенам, языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится, мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой, присносущий, царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. И Даниил, пишется 28 стих 6 главы, Даниил благоуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского. Быть верным Божьим принципам, даже если необходимо потерять что-то или, быть может, пожертвовать чем-то. Есть в нашей жизни вызовы, есть испытания, есть переживания, дорогие друзья. Они есть, они будут, пока мы живы здесь. Так вот Богом отмерено. Но есть наш ответ, и после вашего правильного ответа, правильного отношения на основе тех принципов, которые Бог вам дал, ожидайте и верьте, что Бог будет действовать чудесным образом. И итог будет на самом деле не тот, который вы просто не представляете. Я сейчас говорю теорию, но я знаю, времени не хватает. Подобное происходило в моей жизни не раз. И я предполагаю и знаю, что вот что-то подобное было у многих из вас, а у кого-то будет завтра. Но есть определенная закономерность. Наш ответ, вот, наш шаг веры, вот этот вот шаг против течения, как бы нам трудно ни было, Бог ожидает. И еще раз хотел бы заметить, что Даниил и его друзья в разных ситуациях были спасены не до раскаленной печи и не до ямы со львами, и не от них, а внутри них. То есть переживание у этих людей было, он падал туда, их бросали туда. Что было, что они переживали, но они твердо знали, мы другому никому поклоняться не будем, и у нас есть один Бог, которому мы служим, и Он может дать освобождение. Было действие личной веры, решение самого человека, готовность оставаться верным Богу, невзирая на обстоятельства. Шаг веры – начать плыть против течения. И тогда начинается Божье чудо, Божий знак, и Господь благословляет. Бог спасал и прославлял тех, кто решил прославить Его, если потребуется прославить своей жизнью. Мне в заключение хотелось бы передать вам вот этот текст. Текст в Евангелии, в послании евреям, в 11 главе очень много говорится о тех, кто по-настоящему проявил веру. И там рассказывается о разных персонажах Библии. И в конечном итоге автор послания евреям говорит: у меня нет возможности писать здесь о всех. И вот такой вот итог в 16 стихе. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Бог не стыдится. Бог, Он не стесняется, не стыдится тех, кто по-настоящему выстояли, кто прошли эти вызовы и остались верными, кто проплыли против течения и Богом были освобождены. Быть может, кто-то и пострадал на протяжении истории взаимоотношений с Богом, на протяжении этих трех или более чем 3000 лет. Быть может, кто-то принес себя в жертву. И мы сегодня знаем многие во многих странах, где христианство преследуется, в том числе и со стороны государства, люди могут быть казнены за веру. Но Бог дает чудеса. Но Бог дает освобождение. Но Бог дает радость. И вот эта вот уверенность, что Он с тобой, если ты с Ним. Он даст ответ. И Божье действие будет просто превосходным. И итог всегда будет уникальным. Давайте мы будем верить, надеяться и полагаться на Господа. И, возможно, ожидать определенного теста. Я с вами прошли этот урок. Бог дал мне определенное слово увидеть это. Мне нравятся эти истории на самом деле. И в целом персонаж Даниила, его друзей. Многому здесь можно поучиться. Но я знаю, что может быть экзамен. Экзамен будет он будет в свое время. Дай Бог нам его выстоять, пройти правильно. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.